Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня нам предстоит изучать 24 главу книги «Деяний апостолов». События всей этой главы происходят в Кесарии. Из нашей прошлой передачи мы узнали, что иерусалимские иудеи задумали убийство находящегося под стражей апостола Павла. В связи с этим апостол был под охраной переведен из Иерусалима в Кесарию, резиденцию римского наместника. Из этой главы мы узнаем, что иудейские вожди не желали сдаваться. Они тоже пришли в Кесарию, чтобы обвинить Павла в подстрекательстве к мятежу и бунту, а также в осквернении храма. Прочтем первый стих. «Через пять дней пришел первосвященник Анания со старейшинами и с некоторым ритором Тертуллом, которые жаловались правителю на Павла. Враги апостола привели с собой человека по имени Тертулл, который выступал в роли официального обвинителя. Он начал свою обвинительную речь с льстивых слов в адрес римского правителя». Прочтем стихи со 2 по 4. «Когда же он был призван, то Тертулл начал обвинять его, говоря: „Всегда и везде со всякою благодарностью признаем мы, что тебе, достопочтенный Феликс, обязаны мы многим миром и твоему попечению благоустроением всего народа. Но чтобы много не утруждать тебя, прошу тебя выслушать нас кратко со свойственным тебе снисхождением“». И вот в чем они обвиняли апостола, стихи с 5 по 9. «Найдя сего человека язвою общества, возбудителя мятежа между иудеями, живущими по вселенной, и представителем назарейской ереси, который отважился даже осквернить храм, мы взяли его и хотели судить его по нашему закону. Но тысяченачальник Лисий, придя с великим насилием, взял его из рук наших и послал к тебе, повелев и нам, обвинителям его, идти к тебе. Ты можешь сам, разобрав, узнать от него о всем том, в чем мы обвиняем его». И иудеи подтвердили, сказав, что это так. Тертулл назвал Павла возбудителем мятежа. Очевидно, что этих обвинений он доказать не мог. Также Тертулл косвенно обвинил Клавдия Лисия в том, что тысяченачальник неверно обошелся с делом Павла в Иерусалиме. Иудеи не могли прямо обвинить Клавдия в нарушении своего долга, однако в словах Тертулла явно чувствуются нападки на него. Однако мы видим, что на самом деле Тертуллу было нечего сказать, кроме слов лести в адрес Феликса, несправедливых обвинений против Павла и неявных нападок на Клавдия Лисия. Итак, Павел был обвинен в том, что он являлся инициатором мятежа, предводителем секты повстанцев, а также осквернителем храма. И теперь ему предстояло выступить в свое оправдание. Прочтем стихи с 10 по 16. «Павел же, когда правитель дал ему знак говорить, отвечал: „Зная, что ты многие годы справедливо судишь народ сей, я тем свободнее буду защищать мое дело. Ты можешь узнать, что не более 12 дней тому, как я пришел в Иерусалим для поклонения, и ни в святилище, ни в синагогах, ни по городу они не находили меня с кем-либо спорящим или производящим народное возмущение, и не могут доказать того, в чем теперь обвиняют меня. Но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу отцов моих, веруя всему написанному в законе и пророках, имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, чего и сами они ожидают, посему и сам подвязаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми». Феликс был знаком с обычаями иудеев, поэтому Павел объяснил ему, что он пришел в Иерусалим для поклонения в соответствии с иудейскими традициями. По сути дела, апостол говорит: «Я живу по обычаям своего народа. Единственное, в чем меня могут обвинить, это что я поклоняюсь Богу в соответствии с учением, которое они считают ересью». Но Павел совершенно ясно говорит, что это учение ни в чем не расходится с писаниями Ветхого Завета. А сутью этого учения было воскресение из мертвых. Я уже не раз говорил, что воскресение является центральной идеей всего христианства. Так было с самого начала, ибо вопрос «что вы думаете о Христе», заданный Иисусом его ученикам, всегда являлся истинной проверкой убеждений любого человека в этом мире. А как вы, друзья мои, относитесь к Иисусу Христу? Считаете ли вы, что Он умер за ваши грехи? Верите ли вы, что Господь воскрес из мертвых? Сам Павел, как мы видим, незамедлительно переходит к самой сути своей веры – воскресению Иисуса. Далее апостол продолжает свой рассказ, стихи с 17 по 21. «После многих лет я пришел, чтобы доставить милостыню народу моему и приношение». Итак, Павел пришел в святой город, чтобы принести Иерусалимской церкви дары, собранные им во время третьего миссионерского путешествия. Я полагаю, что это были весьма щедрые дары, которые верующие из языческих стран послали терпящим бедствие христианам в Иерусалим. Именно поэтому Павел хотел доставить все эти деньги лично. «При сём нашли меня, очистившегося в храме, не с народом и не с шумом. Это были некоторые ассийские иудеи, которым надлежало бы предстать пред тебя и обвинять меня, если что имеют против меня». Истинных обвинителей Павла, если таковые вообще имелись, на суде у Феликса не было. Тертул обвинил апостола в том, что Павел подстрекал народ в храме к мятежу, и апостол задал единственный вопрос: почему же на этот суд не пригласили тех людей, которых он подстрекал? «Или пусть сии самые скажут, какую нашли они во мне неправду, когда я стоял перед Синедрионом. Разве только то одно слово, которое громко произнес я, стоя между ними, что за учение о воскресении мертвых я ныне судим вами». Здесь Павел объясняет Феликсу, что истинной причиной происшедшего конфликта является вопрос о воскресении мертвых. Дело в том, что воскресение представляла собой суть евангельской вести. Христос умер за наши грехи. Он был погребен и воскрес из мертвых на третий день. Вы знаете, друзья мои, я всегда сравниваю христианство со зданием, стоящим на двух равновеликих столпах. Один из них – это смерть Христа, а другой – Его воскресение. Стоит убрать одно из этих оснований, как все здание обрушится. Читаем далее стихи 22 и 23. «Выслушав это, Феликс отсрочил дело их, сказав: „Рассмотрю ваше дело, когда придет тысяченачальник Лисий, и я обстоятельно узнаю об этом учении“. А Павла приказал сотнику стеречь, но не стеснять его и не запрещать никому из его близких служить ему или приходить к нему». На самом деле Феликсу надлежало освободить Павла, но он в первую очередь оставался политиком, и соображения политической выгоды подсказывали ему, что Павла следует оставить узником, но в то же время предоставить ему достаточную свободу. Стихи 24 и 25. «Через несколько дней Феликс, придя с Друзиллою, женою своею, иудеянкою, призвал Павла и слушал его о вере во Христа Иисуса. И как он говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал: «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». Феликс призвал Павла, чтобы апостол объяснил ему суть учения, которое стало причиной этого конфликта с иудеями. В некоторых изданиях Библии этот отрывок озаглавлен так: «Защита Павла перед Феликсом». Но я не согласен с таким названием. Дело в том, что, говоря с правителем, Павел вовсе не защищался, а свидетельствовал этому человеку, пытаясь завоевать его для Христа. Нужно иметь в виду, что Писание представляет нам Феликса не совсем таким, каким этот человек изображен в исторических документах тех дней. Оказывается, Феликс был рожден рабом, но с помощью жестокости и подлости он сумел не только обрести свободу, но и достичь весьма видного положения в обществе. Этот человек любил греховные мирские радости. Собственно, даже само имя Феликс переводится с латыни как «любящий наслаждение». Римский историк Тацит так пишет об этом человеке: «Жестокий и распущенный Феликс проявлял царскую власть, внутренне оставаясь все тем же рабом». Вот кем был этот человек, в руках которого оказался апостол Павел. Кое-что мы знаем и о жене Феликса Друзилле. Она являлась дочерью царя Ирода Антипы I. Именно ее отец убил апостола Иакова, о чем мы с вами читали в начале 12 главы книги Деяний. Дядя этой женщины в свое время обезглавил Иоанна Крестителя, а ее прадед за много лет до этих событий предпринимал попытки убить самого Господа Иисуса Христа. Феликс и Друзилла были знатными и важными людьми. Они никогда не снизошли бы до того, чтобы самим отправиться к христианам, дабы услышать евангельскую весть. Но, несмотря на это, им была предоставлена чудесная возможность встретиться с одним из самых великих проповедников в истории христианства. Бог как бы сам сделал шаг им навстречу. И в этом проявилось чудо Его необъятной благодати. Двери Небесного Царства были раскрыты перед ними, и от них зависело войти туда, как написано в 10 стихе 2 псалма. «Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли». Создается впечатление, что эти двое слушали Павла с большим интересом. Я думаю, что Феликс был готов принять решение в пользу Христа. Но он не сделал этого шага, предпочтя дожидаться более подходящего момента. Однако, друзья мои, для грешника такой момент, когда он, наконец, решается внять Евангелию, обычно никогда не наступает. Дело в том, что вовсе не человек устанавливает сроки. Времена и сроки находятся исключительно в ведении Бога. Павел говорил о праведности, о воздержании и о будущем суде. Это была настоящая проповедь. Праведность, о которой шла речь, по всей видимости, относилась к праведности закона. Этой праведности не в силах достичь ни один человек. Иными словами, человек является грешником, и он не в состоянии самостоятельно обрести святость, которая будет приемлема для Бога. Грешник должен быть провозглашен праведным самим Богом. И именно поэтому Бог дает людям такую праведность в Иисусе Христе. послании к римлянам в 3 главе в 22 стихе написано: «Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия». Здесь Павел рассказал Феликсу о праведности закона, достичь которой не в силах никто в этом мире. Также апостол говорил о праведности, даруемой Иисусом Христом тем грешникам, которые приходят к Нему. Кроме этого, Павел проповедовал о воздержании, то есть об умении управлять своими желаниями. Но Феликс и его жена жили в мире, которым двигали всевозможные страсти, в мире, который не знал, в чем состоит истинная свобода. И, наконец, Павел возвестил Феликсу о грядущем суде Великого Белого Престола, о котором мы с вами будем читать в книге Откровения в 20 главе в стихах с 11 по 15. Итак, друзья мои, либо наши грехи лежат на нас с вами, либо они возложены на Иисуса Христа. Если мы доверились Ему, переложив на Него свои грехи, то Он заплатил их цену еще 20 столетий тому назад. И они более уже не подлежат суду. Но если наши грехи по-прежнему остаются на наших сердцах, то впереди нас ожидает Божий суд. Однако, как правило, люди не любят слушать о грядущем суде. Феликс и Друзилла тоже не желали слышать об этом. Но если наши грехи не были возложены на Христа, если мы не доверились Ему как своему Спасителю, то однажды нам придется предстать на Его суд. Человек может уже сейчас не слушать меня, он может даже выключить свой приемник, но это ровным счетом ничего не изменит. Своим нежеланием признать факт предстоящего суда мы не в силах отменить сам суд. Очень редко проповедники касаются вопроса будущего суда над грешниками. А если эта тема все-таки затрагивается, ее, как правило, стараются преподнести как можно более сурово. Недавно я получил письмо от одного моего слушателя, который написал следующее. «Случайно услышав вашу передачу, я уже готов был выключить приемник, когда понял, что вы проповедуете грядущие адские страдания нечестивых. Но меня заинтересовало, что вы не смаковали предстоящие грешникам мучения, как это обычно делается, а наоборот, все свое внимание сосредоточили на возможности спасения. И поэтому я дослушал вашу лекцию до самого конца». На самом деле, проповедь грядущих адских страданий – это замечательная тема, если все это говорится для того, чтобы привести человека ко Христу. И никогда не следует проповедовать о муках ада, не упоминая при этом о спасении, которое мы обретаем в Иисусе Христе. Когда Феликс беседовал с Павлом, проповедь апостола коснулась сердца этого человека, но он отложил принятие решения на потом. Но, к сожалению, мы знаем, что для грешника удобный момент, чтобы услышать Евангелие, так обычно больше и не наступает. История последних 2000 лет ясно свидетельствует нам, что человек может достаточно долго откладывать принятие решения в пользу Христа. Однако, в конце концов, наступает такой момент, когда принять подобное решение он уже будет не в состоянии. Именно поэтому чаще всего люди обращаются ко Христу в молодом возрасте. Вот почему мы с вами должны стараться завоевать для Господа именно молодых людей. Не следует думать, что с возрастом человек становится мудрее. С возрастом сердце человека лишь еще более ожесточается против Бога и Евангелия. Кто-то рассказал мне одну историю, которая, на мой взгляд, замечательно иллюстрирует этот принцип. Один весьма известный проповедник праздновал свой 50-летний юбилей. Поздравить его собрались все его давние друзья и коллеги, и среди них был один его давний университетский товарищ, который достиг в жизни многого, но при этом оставался неверующим. И этот человек в шутку сказал следующее. «Я помню, как много лет назад я в первый раз слушал твою проповедь. Ты тогда был еще совсем молодым проповедником». «Должен признаться, что меня потрясло то, что я услышал. В ту ночь я даже не мог заснуть. Но со временем твои проповеди перестали трогать меня. И я не могу понять, почему все эти люди говорят, что с годами ты превратился в замечательного проповедника». Этот человек, конечно же, смеялся, произнося эти слова. Однако он не осознавал, насколько трагичным было то, что он сказал. Он так и не сумел понять, что на самом деле проблема крылась в нем самом. Феликс сказал Павлу, «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». Но он так и не нашел удобного времени. Очень многие люди так и не находят времени, чтобы принять Христа. Очень интересно наблюдать за тем, как ведет себя Феликс в этой ситуации с Павлом. Правитель, конечно же, понимал, что настоящих обвинений против апостола у иудеев не было, и он должен был отпустить его на свободу. Но Феликс являлся в первую очередь политиком. Он не хотел портить отношения с иудейскими начальниками. И в результате Феликс поступил не так, как подсказывала ему его совесть, а так, как ему было выгодно. Стихи 26 и 27. Притом же надеялся он, что Павел даст ему денег, чтобы отпустил его. Посему часто призывал его и беседовал с ним. Этот человек был умным политиком, но он еще и отличался жадностью и корыстолюбием. Он использовал свое положение в личных целях. Он надеялся, что Павел решит подкупить его, чтобы выйти на свободу. Но по прошествии 2 лет на место Феликса поступил Порций Фест. Желая доставить удовольствие иудеям, Феликс оставил Павла в узах. Итак, Феликс оставил Павла в заключении, и мы вновь видим, что даже римское правосудие оказывается бессильным из-за бесчестных людей, которые призваны исполнять закон. Дело в том, что Павел был либо виновен, либо невиновен. Если апостол был виновен в измене, его следовало казнить. Если же он виновен не был, его нужно было отпустить. Честный судья должен был сделать одно из двух. И никакими причинами мы не можем оправдать 2-летнее содержание Павла под стражей. Мы ничего не знаем о том, как проходила жизнь апостола в течение этих 2 лет. Вполне возможно, что это были 2 нелегких года для апостола. Однако мы точно знаем, что рука Божья действовала в жизни Павла, и Божьи замыслы воплощались. И это должно являться утешением всем нам, когда нам кажется, что наша жизнь, несмотря на все наши старания, замирает и не движется с места. Этой мыслью я хотел бы завершить нашу сегодняшнюю лекцию. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.